Высокая стена окружала город точь-в-точь, как изгородь-пашню. Он видел эту зубчатую крепостную стену, украшенную башнями в конце каждой улицы. По городской стене расхаживали ратники в сверкающих латах и шлемах. Обежав весь город, мальчик оказался у ворот, выходивших к морю, прямо в гавань. Здесь стояли старинные суда с банками для гребцов и надстройками на носу и на корме. Некоторые суда, уже пришвартованные, принимали на борт кладь, другие только еще бросали якоря. Обгоняя друг друга, спешили носильщики и купцы. Повсюду царила суета и оживление. Не задерживаясь и в гавани, Нильс свернул в город. Вскоре он вышел на большую площадь, Стурторгет, где возвышался величественный собор с тремя высокими колокольнями и глубокими стрельчатыми арками ворот, украшенных барельефами. Стены были так изваяны скульптором, что найти гладкий камень было невозможно. А какое роскошное убранство внутри храма! Через открытые двери видны были золотой крест, мерцавший золотом кованый елтарь, священнослужители в шитом золотом облачении. Напротив собора стоял дом с башенками на крыше и одной единственной узкой и высокой чуть не до небес башней посредине. Как видно, то была ратуша. А меж собором и ратушей вокруг всей площади высились прекрасные дома с затейливо изукрашенными фасадами. И решив, что самое любопытное он уже осмотрел, уставший Нильс пошел медленнее. Улица, на которую он свернул, была торговой. Наверное, здесь-то горожане и покупали свое роскошное платье. Множество людей толпилось в торговых рядах, где купцы раскидывали на прилавках цветастый тугой шелк, добротную златотканную парчу, переливчатый бархат, легкие прозрачные платки и тонкие, будто паутинки, кружева. Прежде, когда мальчик несся во всю прыть, никто не обращал на него внимания. Люди принимали его, скорее всего, за пробегавшего мимо серенького крысенка. Теперь же, когда он медленно шел по улице, один из купцов, разглядев его, начал зазывать к себе. Нильс испугался и готов был уже ринуться прочь, но купец, широко улыбаясь, призывно махал ему рукой и расстилал на прилавке штуку роскошной шелковой камки, словно желая соблазнить мальчика. Нильс отрицательно покачал головой. «Мне никогда в жизни не разбогатеть так, чтобы я смог купить хотя бы аршин такой материи», — думал он. Теперь его заметили и в других лавках. Куда ни глянь, вдоль всей торговой улицы в дверях стояли купцы, зазывая Нильса к себе. Оставив именитых покупателей, купцы занялись только им. Они бросались в самые укромные уголки своих лавок, доставая оттуда лучшие товары, чтобы предложить ему. От спешки и нетерпения у них дрожали руки. Заметив, что мальчик продолжает идти своим путем, один из купцов перемахнул через прилавок и остановил его, схватив за руку. Затем выложил перед ним шитую серебром парчу и тканые ковры, переливающиеся всеми цветами радуги. Нильс рассмеялся. Неужели купец не понимает, что дорогие товары не для такого нищего бедняги, как он? Пусть увидит, у него ничего нет, тогда он оставит его в покое. Мальчик вытащил пустые руки из карманов и показал их купцу. Но тот поднял один палец и, кивая головой, стал придвигать к нему груду роскошнейших товаров. «Не может быть, чтобы все это стоило одну золотую монету», — усомнился Нильс. Купец тем временем вынул стертую монетку самого малого достоинства и показал ее мальчику. Он просто сгорал от желания что-либо ему продать. К вещам, лежавшим на прилавке, он добавил два больших тяжелых серебряных кубка. И Нильс не выдержал. Прекрасно зная, что у него нет ни единой монетки, он все же стал рыться у себя в карманах. Другие купцы вытягивали шеи, пытаясь высмотреть, состоится ли торг. Заметив, что мальчик ищет в карманах деньги, они, набрав полные пригоршни золотых и серебряных украшений, перегнулись через прилавки и стали предлагать их ему, давая понять знаками, что в уплату им нужна всего-навсего одна мелкая монетка. Нильс вывернул наизнанку и карманы штанишек, и карманы без рукавки, показывая, что у него ничегошеньки нет. И тут у всех этих осанистых купцов, несметно богатых, особенно по сравнению с Нильсом, слезы навернулись на глаза. Мальчика тронуло их жалкий, несчастный вид. Как же помочь им? Как успокоить? Он вдруг вспомнил позеленевшую медную монетку, которую недавно видел на берегу, и кинулся на ее поиски. К счастью, до входных ворот было недалеко. Вырвавшись за ворота, он вскоре нашел ту самую монетку, но когда поднял и хотел поспешить с ней назад в город, то перед ним снова расстилалась лишь морская гладь. Ни городской стены, ни ворот, ни сторожевых, ни улиц, ни домов, ничего не было. Одно лишь безбрежное море. Нильс не смог удержаться от слез. Не привиделся ли ему этот прекрасный город? Нет, он так живо помнил его и так искренне горевал, что он исчез.
— Кажется, ты тоже спишь стоя, как и я, — вывел Нильса из оцепенения проснувшийся господин Эрменрих. Чтобы дать знать о себе, Аисту пришлось коснуться мальчика клювом. — Ах, господин Эрменрих! — воскликнул мальчик. — Какой это город? Стоял тут совсем недавно. — Ты видел город? — спросил Аист. — Может быть, ты и вправду спал, и тебе приснился сон?
— Нет, мне не приснился сон, — возразил малыш-коротыш и рассказал Аисту обо всем, что ему довелось пережить. И тогда господин Эрменрих заметил.
— Что ни говори, малыш-коротыш, ты, наверное, заснул, и все это тебе приснилось. Но не скрою, что Батаки-ворон, ученейший среди птиц, однажды поведал мне, будто в стародавние времена стоял здесь на берегу город, и назывался он Винета. Богат, удачлив был этот город, и не было на свете его прекрасней. Но на беду предались жители Винеты высокомерию и расточительству, и в наказание за это, — сказал Батаки, — город затопил могучий поток, и он погрузился в море. Однако жители города не умирают, а сам город не разрушается. Раз в 100 лет среди ночи город Винета во всем своем великолепии восстает из подморских и ровно час высится над землей.
— Так оно и бывает, — подтвердил малыш-коротыш, — ведь я сам это видел.
А когда минет час, город снова погружается в море, если только купцам в Винете не удастся за это время заключить хотя бы одну торговую сделку с кем-нибудь, живущим на земле. Будь у тебя, малыш-коротыш, самая-самая мелкая монетка, чтобы заплатить купцу, город Винета остался бы на берегу, а его обитатели жили бы и умирали, как все другие люди.
— Господин Эрменрих, — сказал мальчик, — теперь мне понятно, почему вы прилетели за мной посреди ночи. Вы думали, я смогу спасти этот старинный город?
— Мне очень горько, что ничего не вышло, господин Эрменрих.
Закрыв глаза руками, он заплакал. И трудно сказать, кто был больше удручен, мальчик или господин Эрменрих Аист. Часть вторая. Город на суше. Понедельник, 11 апреля. На второй день Пасхи, в полдень, дикие гуси вместе с мальчиком направились в сторону острова Готланд. И вот уже огромный остров, ровный и гладкий, лежит прямо под ними. Как и в Сконе, Земля здесь разбита на квадраты, и повсюду разбросаны церкви и усадьбы. Но в отличие от Сконы, пашни перемежаются лугами, а усадьбы не огорожены.